хорошо рассказывал о том, как сознание чисто попадает в прямой мир, что он проходит через каждое затемненное сознание, чудо-баса, и что Вахир Хакштар Махараш ввел это понятие.
Не ввел, но объяснил.
Ну, вот у меня вопрос такой. До этого существовал ли такой термин чудо-баса, Хакштар Махараш? И является Хакштар Махараш виноватым, что первое ввел понятие? Если так, то тогда как Бхактивинода Саммишу объясняет падение души на Сиамине?
Давай начнем с одного. Well, he heard from your lecture yesterday when you quote Guru Maharaj from his book Subjective Evolution of Consciousness, where he mentioned this term Chitabhas.
Chitabhas.
Yes.
Right.
So he wants to know, when you said that Srila Sridhar Maharaj is unique explanation, he wants to know, did Srila Sridhar Maharaj like invent this term, or he's giving
yes.
a unique interpretation?
Yes, he created this term, comes from him. What you have to understand is, what is the definition of acharya?
Если говорить, нужно понять, кто такой ачарья, кто такой тот, кто может занимать высшее духовное положение.
So it says, achinoti yashastra artham. Shastra artha means the meaning of the scripture, and acharya is one who is qualified to extract the meaning of the shastra or the scripture.
То есть есть писание, и ачарья это тот, кто способен не просто там читать или знать это писание, кто способен экстрагировать их внутренний смысл.
Just like you have law books, lawyers, and judges.
Как есть, примеру, юриспруденция, но в ней есть юристы и судьи.
Anybody can get a law book.
Любой может купить книгу по юриспруденции.
So why do people hire lawyers?
Но зачем люди обращаются к юристам?
Right? At such great expense.
И это очень дорого, потому что.
Because that lawyer is familiar with the body of law, and hopefully can extract a particular part of the law and show in a new way that it's relevant or applicable to your case.
Потому что лойер не просто обладает знанием закона, он также знает принцип применения этого закона. Мало того, поскольку каждая ситуация отлична друг от друга, он может посмотреть, как или тот или иной закон может быть применен в той или иной ситуации. В этом его квалификация.
And then amongst that group, some of them are so qualified, they become judges and the Supreme Court judge, and they can even make law.
И также мы знаем, что юристы делятся на разные категории, потому что судья или верховный судья – это юрист высочайшей квалификации. Его квалификация состоит в том, что он не только принимает закон, он может его создавать, он может его модифицировать, исправлять его.
So once someone challenged Guru Maharaj, saying that Saraswati Thakur in his implementation of the Krishna consciousness movement, he has introduced things that are not Vedic.
И однажды кто-то сказал Шри Сидхарта Махараджа о том, что ведь ваш учитель Сарасвати Такур, он был большим инноватором, и мы не уверены, что все вещи, которые он вводил, так сказать, в современном сознании Кришны, всегда были, так сказать, связаны с какими-то древними ведическими традициями или законами.
The same criticism was leveled towards A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
И также Бхактивиданте Свами Прабхупаде иногда предъявляли претензии, что он не все делает в соответствии с определенными законами.
And sometimes Indian people have to deal with this. They say, what is this Krishna consciousness movement with so much Western influence? How authentic is it?
И даже не всегда легко для жителей Индии понять, что это за движение сознания Кришны, поскольку они видят, что в нем в большей степени присутствуют многие западные люди. Таким образом, не все законы ведические они могут гармонизировать с этим обществом.
So, Shri Pad Abhidhut Maharaj mentioned in the beginning, we humbly, respectfully offer our respect to our friends with sanskar, which means those of Indian descent.
И как уже мы упомянули, что те, кто обладает некими самскарами, то есть те, кто рождены в ведической цивилизации в той или иной степени, с рождения знакомы с этими традициями, конечно, мы им оказываем почтение, потому что они уже, так сказать, с молоком матери впитали какие-то идеи в себя.
But they are showing their appreciation for the worldwide proliferation of the Krishna consciousness movement.
Но те, кто обладает этими традициями, они также понимают, что благодаря сознанию Кришны эта традиция стала доступна всему человечеству.
Which is primarily based upon Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's interpretation of what is allowable.
И эта традиция в своей глубине, в своей основе является не просто какой-то религиозной доктриной, а религиозной доктриной, духовной доктриной, которая была интерпретирована современными гениальными учителями, такие как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. В целом он является родоначальником, дальше уже из него исходят разные идеи и представления.
His expression was Vaikuntha Vritti, which means an unlimited liberalism. A liberalism without limitation.
И в целом он его духовное движение было революционно, он часто говорил Вайкунта Брити, то есть оно разрушало пороки религиозных устоев, оно было сверхлиберально в своем духовном проявлении.
And in a phrase, we shall say, the goal is the most exclusive, but the means are all inclusive.
И мы можем сказать, что хотя цель является наиболее как бы эксклюзивной, высшей, но тем не менее она дает возможность всем доступа всем живым существам.
So, in response to this challenge, Srila Gurama said, what are the Vedas?
Поэтому, когда Шри Гуру Махараджу выдвинули претензии, он задал вопрос, что такое Веды?
They're the recorded realization of the rishis.
И он сказал, что Веды в целом это откровение мудрецов, которые были записаны.
Just as in the Gita, Gyanina Tattvadarshina. Tattvadarshi means Tattva Drishi. Rishi comes from Drishi, which means one who is seeing and experiencing the truth.
И Гита в этом случае говорит Гьянинас Татва Даршинам, то есть она оперирует на Даршинам, Дриши или Риши, то есть Риши это мудрецы, но какие мудрецы? Не просто умствующие мудрецы, а мудрецы, которые сопережили истину. То есть истина переходит через тех, кто сопереживает истину.
So the Vedas are comprised of the divine vision of the Rishis.
Поэтому Веды в целом это не просто описание, это реализация великих мудрецов.
And what do they focus on mainly?
И на чем эти мудрецы были сконцентрированы?
There are three aspects of the one truth.
Существует единая истина, но она проявлена в трех аспектах.
Brahma, Paramatman, Bhagavan.
То есть это Брахма, всепроникающий аспект, right. Параматма, всепронизывающий.
The all-accommodating spirit, the all-permeating super soul and the personality of Godhead.
В целом, изначально есть сознание, которое проникает везде. Дальше есть индивидуальное сознание, которое присутствует в каждом атоме. И дальше это сознание обладает прекрасной личностной формой, которая называется Бхагаван.
And the Vedas mainly deal with Brahma.
Поэтому, когда мы говорим о Ведах, в целом Веды в своем общем начальном уровне имеют дело с Брахманом.
Some Paramatma and a hint of Bhagavan.
И только более узкие, более специалистические веды на более глубоком уровне представляют идею Параматмы. И еще более эксклюзивная идея – это идея Бхагавана.
Guru Maharaj argued, Bhaktivinoda Thakur, Saraswati Thakur, they're the rishis of today.
И поэтому, когда Гуру Махарадж задает вопрос, он сказал, кто такие мои учителя? Это риши, но это риши сегодняшнего дня. Это гении сегодняшнего времени.
They also are seeing and experiencing the absolute truth.
И их качества таковы, что они способны сопереживать истину. Они живут в мире откровения.
But not only are they presenting Bhagavan Sri Krishna, reality of the beautiful, the ultimate conception of the absolute truth.
Но они представляют не только Бхагавана Шри Кришна, который занимает положение абсолютной реальности.
But they're presenting the most confidential aspect, meaning Sri Chaitanya Mahaprabhu and his Krishna conception.
То есть они не просто говорят о откровении о Кришне, абсолютной истине, в высшем ее аспекте, они еще раскрывают положение Чайтаньи Махапрабху, то есть то, как эта абсолютная истина раскрывает свою онтологию, как она устроена.
So what they're presenting, Guru Maharaj demonstrated, is superior to the presentation of the Vedic Rishis.
Поэтому в этом смысле, как бы, идея, которую говорил Шрила Шридхара Махарадж, она более узкая, более высоканная, и поэтому она более продвинута, чем общие идеи, которые раскрыты в Ведах.
There's nothing to apologize for.
И тут, как говорится, не нужно ни перед кем извиняться.
And in a similar way, Srila Guru Maharaj, he has extracted from Bhakti Vinod Thakur and Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and the revealed scriptures the highest conception of the ultimate reality and put it in modern terms and made it accessible conceptually.
И если уже говорить о духовном вкладе Шрилы Гуру Махараджа, то он обладал потрясающей способностью, он был настолько квалифицированной личностью, что слушая этих современных риши, современных мудрецов, он улавливал самые тонкие, как бы, самые сути их идеи, но был способен переложить эту идею современным европейским языком, то есть способен был изложить ее так, чтобы это было понятно нам.
So to be more specific, how the soul, a member of the exclusively conscious world, can operate and navigate in this unconscious world of matter has not been clearly demonstrated.
Например, веды оперируют определенными общими понятиями. Например, они говорят, что душа трансцендентна, она пребывает на трансцендентном плане, сверхплане бытия. Но следует подумать, все мы обладаем душами, но мы все мы оперируем на материальном плане бытия. Поэтому вопрос, как трансцендентное живое существо может, какова связь, каков интерфейс его соприкосновения с материей?
And people, on account of that, come to misleading conclusions.
И поскольку это большая мистерия, не объяснено, многие люди имеют мисконцепцию относительно того, как душа и материя
соприкасаются.
И они спрашивают, как это можно гармонизировать.
Whether it be the imitation of Prakriti Sahajas or other misconceptions.
И на основании непонимания связи души и материи рождается множество разных теорий, вплоть до духовных.
So Srila Guru Maharaj, as an acharya, as the acharya, the one most capable of extracting the inner meaning of the scriptures, introduced this bridge between these two concepts that he coined the phrase chittabhas.
Но в этом и есть задача ачарьи. То есть ачарья – это тот, кто достраивает недостающие цепи в звене науки. Поэтому, когда перед ним стал вопрос про декларировать эту идею, как материя, связанная с духом, он предложил идею, терминологию, он сказал «читабас», то есть «тень реальности».
Which means a shadow reflection of consciousness.
Или иными словами, это то, как сознание отражается, то есть каким образом тень сознания существует.
So as I indicated yesterday, the body in which we are situated at present is the biological expression of the soul's delusion.
Поэтому такое утверждение, которое было высказано вчера на собрании, на лекции, что тело, в котором мы существуем сейчас, то есть наше «я», которое мы ощущаем, является неким биологическим проявлением нашей иллюзии.
It is the biological expression of the soul under the delusion of the exploiting tendency.
То есть это некое виртуальное проявление того заблуждения, тенденции к эксплуатации, которую мы обладаем.
Whether in the form of an animal or a human being.
И какое бы положение ни занимало существо в этом мире, будь оно животным, либо будь оно человеком, тем не менее, это форма заблуждения.
And the call of Krishna consciousness is to the prospect of another identity and form that's based upon the dedicating tendency.
Но противоположность форме эксплуатации, что такое сознание Кришны, это то, когда с трансцендентного бытия к нам приходит некий позыв, который говорит о том, что мы можем обладать другой сущностью. И эта сущность, в отличие от эксплуатации, построена на любви, на самоотдании, на самопосвящении.
Within the world of exploitation, we see a myriad of possibilities in the expression of form.
Мы пребываем здесь, в мире эксплуатации, но он в высшей степени разнообразен. Этот мир эксплуатации богат различными формами, в которых мы можем существовать и наслаждаться.
We're told based on the three modes of nature.
Но в целом, веды говорят, что все эти формы не есть как суть проявления трех гун материальной природы.
Goodness, passion and ignorance.
Таких как благость, страсть и невежество.
And combinations of the three.
И когда эти три состояния как бы мутируют, как краски, проявляются разные формы.
Just like primary colors, red, yellow, blue.
Можно употребить палитру. Есть только три цвета: желтое, зеленое и там синее.
Or on a computer monitor, RGB, red, green and blue.
Или RGB – это цвета компьютерного монитора.
And we see some colors are very red, some are very yellow, some are very green.
И мы знаем, что в каких-то тонах присутствует больше желтого, в каких-то больше зеленого, в каких-то больше синего, но тем не менее они три.
Some life forms are very much predominated by the mode of goodness, some by the mode of passion, some by the mode of ignorance.
Также животные формы в этом мире можно разделить на три группы. Одни соответствуют больше форме благости, другие невежеству, третьи больше, так сказать,
But they're all
страсти.
Life forms within the realm of exploitation.
Но, по сути дела, все биологические формы жизни в этом мире не более, чем разные формы, в которых мы можем эксплуатировать.
Gross exploitation or subtle exploitation.
И речь идет о либо тонкой эксплуатации, либо о грубой эксплуатации.
Selfishness or extended selfishness.
Или, как бы можно сказать, эгоизм или очень продвинутый эгоизм, очень тонкий эгоизм.
Mahaprabhu's teaching as Jive, Swarupai, Krishnara, Nityadas. Jiva, the soul, has another possibility.
Но читание Махапрабху в своих учениях, он сказал, Jiva Swarupahoy Nitya Krishna Das. У души есть другая перспектива, другого бытия.
Another prospect.
И эта перспектива, она крайне важна.
That is activated through dedicating tendency.
И она пробуждается через самопосвящение Высшему.
Just as Srila Guru said, there's a joy that comes from stealing, and there's a joy that comes from giving.
Как Гуру Махарадж говорил, что ворующий испытывает наслаждение, и отдающий испытывает наслаждение. Кем вы хотите быть?
So, there's a joy that comes from exploitation, there's another type of joy that comes from dedication.
Поэтому, очевидно, счастье можно получить как от эксплуатации, так и от самопосвящения, самоотдачи.
But in both cases, joy, or happiness, is the target.
Кем бы ты бы ни был, эксплуатирующим или отдающим, ты всегда будешь стремиться к счастью. Счастье – это цель.
So, he says, Jive, Swarupai, Krishnara, Nityadas. Really, by nature, we're eternal dedicating servants of Krishna.
Поэтому, с одной точки зрения, это шлока объясняет, что в целом наше изначальное положение – это слуги Кришны, красоты, любви и гармонии.
So how can the eternal servants of Krishna operate in the world of exploitation?
Но теперь задается философская дилемма. Как вечное, прекрасное, живое существо, слуга красоты и гармонии, вдруг попал в материальный мир и функционирует в нем?
His dedicating tendency has to be suppressed.
То есть стоит только убрать у этого живого существа тенденцию самоотдачи и...
And the spiritual form has to be covered over.
И закрыть его, покрыть чем-то иллюзией, его духовную форму.
By a shadow representation.
И в целом это покрытие, это тень.
What is that shadow composed of?
Что такое тень? А в данном случае это метафора. Из чего она состоит?
Bhumir, apo, analo, vayu, kam, mano, buddhi, revacha. Eight elements. Gross to subtle.
В писаниях объяснено, что мы обусловлены восьми элементами, начиная с тонкого, самого тонкого, до самого грубого, до материи.
Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego.
Это начинается с таких элементов, как огонь, вода, земля, воздух, но заканчивается такими тонкими элементами, как ум, интеллект и эго.
Like we'll hear the human body is such and such percentage liquid or water.
Часто ученые сравнивают тело человека с огурцом. Они говорят, вот там в овоще столько воды, в теле столько воды.
So we're a combination. The shadow representation of our spiritual form is comprised of these elements.
Но более глубокое понимание, можно сказать так, что мы существуем в каком-то подлинном мире, но наше отражение, наша тень, это нечто, которое обладает совокупностью материальных элементов.
So the prospect of Krishna consciousness lies in activating or awakening the dedicating tendency.
Поэтому идея самого сознания Кришны стоит в том, что пробуждение проходит за счет того, что мы пробуждаем в себе наши вечные качества, это самопосвящение, самоотдание.
And when one becomes 100% dedicated, they have a spiritual form to match.
И когда мы достигаем этого полного самоотдания, тогда мы обладаем потенциалом обретения своей духовной формы, своей подлинной формы или самих себя.
Anyway, that's something of what we were discussing, but the bottom line is Srila Guru Maharaj, being the acharya that he is, introduced something new.
И это то, что мы вкратце, я сказал то, что мы обсуждали вчера, но сейчас такой вопрос отвечаю, что Шрила Гуру Махарадж, он дал некий новый взгляд, свой
many times something new is bogus.
Но не следует думать, что любой новый взгляд это супер круто и прогрессивно. Как правило, так называемые самодельные идеи являются иллюзией.
But his God brother said, we find that you say things that were not said by the previous acharyas.
Но его братья в Боге, те, кто были трансценденталистами, говорили, мы замечаем в тебе одно качество. Часто ты говоришь то, что до тебя не говорили другие мудрецы, не говорили другие ачарьи.
But we accept them because we find they are in perfect line with their teachings.
Но мы не сомневаемся в твоих умозаключениях, и мы понимаем, что твоим умозаключением является продолжением мысли предыдущих святых.
So his position is unique, to say the least.
Поэтому в этом смысле мы можем сказать, что его положение было очень уникальное, отличительное от всех остальных.
Any other questions?
Есть другие вопросы какие-то?
Есть вопрос. Будет освобождение. Какие-то религии считают, что это заранее внутри. Какие-то считают, что можно добиться освобождения, совершать благие дела и держать свои мысли в общем-то чистоте.
И еще? Вы что хотите знать? Вы сказали только две точки зрения, их миллионы.
Каким можно вообще образом добиться освобождения, где заранее внутри?
Понял. He meant about mukti, the liberation, and he said that some religions telling about, you know, giving up your material identity towards reaching, you know, Brahman or Paramatman, etc.
Mm-hmm.
Some religions are teaching to follow the moral code and principle and liberate through, in other words, you know, jnana, karma, etc. But what is the proper path of liberation? How one can be truly liberated?
Very good question.
And
obviously, what he alludes to is there are different conceptions of what liberation is.
И исходя из вашего вопроса, очевидно понять, что каждая религия представляет о том, что такое освобождение по-своему.
So, generally, if we talk in a broad category, people take liberation as relief from all negativity.
Поэтому сейчас мы начнем с общих фраз. В целом, мы понимаем, что такое освобождение. Но для разных религий, для разных людей в общем смысле сказано так: освободиться из мира материи — это значит выйти из мира там эксплуатации, страданий.
Right. Whatever it is.
Что бы это ни было.
Speak in generalities here. So just relief from negativity.
То есть в целом это уйти от негативного.
So where does that put you?
Но где вы окажетесь, куда вы уйдете?
That places you in a neutral position.
А в данном случае, в общем смысле, это нейтральное место.
So for some people, they go, what a relief.
Но кто-то скажет, уйти от негативного, это уже круто, это уже освобождение.
But we know from just the most primary, simple analysis, there's negative, neutral and positive.
Но самый простой, как бы, школьный здравый смысл скажет нам, что всегда есть негативное, ноль, нейтральное и позитивное.
So what we hear of, for the most part, is some system or some idea how to get relief from that negativity and achieve the neutral position.
Поэтому в целом большинство религиозных учений говорят о том, как выйти из негатива и прийти к нулю.
But what is positive life? In most places, they are silent.
Но они умалчивают о том, что есть некая позитивная реальность, некое позитивное существование.
Or if they're not silent about it, they're very vague.
Но если даже они не умалчивают, то они все равно рисуют какие-то очень примитивные картинки о позитивном существовании.
You know, you'll be in heaven.
Вы будете в раю.
What are the details of heaven? Not much is known.
Но что такое рай? Их объяснение оставляет желать лучшего.
Or it very often resembles the mundane.
Или их объяснение трансцендентного, духовного, в целом это некие попытки привести некие формы материального счастья к идее существования в раю.
Why should a liberated soul want to enjoy 72 virgins?
Например, в некоторых религиях, типа ислама, предлагают 72 девственницы шахиду, но в целом, если у нас достиг освобождения и божественной любви, зачем ему нужны 72 девственницы?
You figure, if the person's liberated, they should be beyond that.
Ну, по сути дела, очевидно всем, что освобожденная душа выше, чем просто мирская похоть, поэтому.
So other times we get ideas of the spiritual world that are really based upon mundane sensuality.
Поэтому в целом мы можем сказать, большинство религиозных учений дают некие представления о высшем мире, то есть все говорят о каком-то высшем мире, но в их глазах этот высший мир не более чем некие материалистические образы или проформы к тому, что, то есть низшие какие-то категории, примененные какой-то высшей реальности.
So in the greatest book about Krishna conception, a definition of liberation is given.
Поэтому в самой высочайшей книге, в ведическом произведении, которое описывает Кришна концепцию, даны некие другие представления о том высшей, той позитивной реальности.
And there it says, Muktir Hitvanyata Rupam. That real liberation means, yes, you give up the negative generated form, but enter into the positive spiritual domain and a spiritual form that's suitable for direct association with the personality of Godhead.
В этом смысле можно сказать только так, что эта санскритская шлока дает очень глубокое понимание. Если сказать общими словами, то можно выразить эту идею так. Мы трансформируем свое сознание до такой высоты, что обретаем, что утеряем низменное материальное существование. Но это не значит, что мы утеряем существование как таковое. Наоборот, мы переходим в высшую категорию существования.
So, what they cannot conceive is that the supreme entity could have erotic tendencies.
Но в целом большинство религиозных учений, традиций лишены представления о том, что начало, источник, обладает способностью любви, и эта любовь не некая абстрактная вещь, она может обладать неким эротическим, неким драматическим началом.
That the supreme entity could be a sensual being.
То есть это говорит о том, что высшее существо это не просто какая-то абстрактная медуза, да, бесчувственная, а это личность, которая обладает всеми нашими качествами.
Right. Whether from Vedic understanding or from Freud, we understand the sexual principle is the pivotal principle of mundane existence, of all existence.
То есть такие личности, как Фройд, в начале века превозгласили, что этот мир, он полностью управляется привлечением полов. То есть европейские философы, они сказали, что в этим миром движет противоположность полов. Но об этом также говорят и Веды.
So, if it is so if it is so prominent in the negative realm. How can we not, how can we think that it doesn't have a correlative or some representation in the positive existence?
То есть, если что-то существует в этом мире как нечто негативное, не следует думать, что в высшем мире это обладает также неким негативным положением. Очевидно, что два мира, мир материи и мир духа, имеют какие-то параллельные связи.
So, the sexual principle has to have a representation in the positive existence.
Поэтому можно сказать так, что принцип полов, да, то есть принцип половой принцип, принцип отношений также должен существовать в духовном мире, как он существует здесь.
With the supreme entity at the center.
И безусловно, что высшее существо не лишено способности отношений.
So we're not to go into the details of that idea, but at least we can understand it must. Whatever, this is a perverted reflection of the spiritual world, so it must have its representation in the original.
Поэтому мы говорим о том, что мы признаем мир материи как некую тень, некое отражение высшего мира. Но это тень отражения чего-то. Значит, в реальности тоже должны быть какие-то живые существа. Они тоже обладают способностью обмена чувств и так далее.
So real liberation means they become liberated from the tendency to exploit.
Поэтому в целом мы можем сказать, подлинное освобождение построено на том, что мы освобождаемся от эксплуатации, от своих тенденций к эксплуатации, от низменных тенденций.
And enriched with the tendency to dedicate.
И мы обладаем некое другое я является в нас. Это я отдающее, это я служащее.
So on one level they appear to be very similar.
И с какой-то стороны на каком-то уровне можно сказать, какая разница между этими я? Они в целом похожи.
But it's like North Pole, South Pole.
Но они также различны, как Антарктида и Северный полюс.
They both look very similar, but they're worlds apart.
Хотя можно сказать, что все эти тенденции выглядят одинаковыми, но тем не менее они несут в себе совершенно противоположные смыслы.
People in the modern world, they always equate freedom with democracy.
Часто люди в материальном мире, они ассоциируют две, как бы, не ассоциирующиеся вещи. Это свободу и демократию.
And there's this underlying idea that freedom in and of itself is just an absolute good. Freedom's just good for you.
И часто они говорят, что свобода, какой бы она ни была, она позитивная. Поэтому неважно какая, но там нужна свобода.
And we're not arguing against freedom.
Но в данном случае мы не спорим с принципом свободы как таковой.
But our Guru Maharaj, he formulated an interesting comparison.
Но однажды Гуру Махарадж, говоря о свободе, он сказал очень интересную вещь.
He said, what is it that we seek? Freedom for the senses, or is freedom really freedom from the senses?
И он сказал, в чем же суть свободы? Это свобода для чувств или свобода от чувств? Свобода для проявления низменного или свобода от проявления низменного?
We know freedom for the senses or unrestricted sense enjoyment can lead to addiction and so many other problems.
И очевидно, что если мы не можем контролировать свои чувства, то у нас большие проблемы. Наши чувства могут завести нас в глубокие дебри.
Right. So in the name of freedom, one really becomes a slave.
Поэтому, с этой точки зрения, говоря о свободе, человек становится рабом.
Just like in advertising.
Как, например, в рекламном бизнесе.
Right. We think we're freely choosing something, but actually we've been manipulated to make that selection.
Нам кажется, что реклама предлагает нам свободный выбор. На самом деле это не так. Реклама заставляет нас выбирать то, что хочет рекламист.
So, real freedom means to become free from the dictate of the senses.
Поэтому подлинная свобода говорит о том, что человек должен выйти из-под влияния своих чувств, которые диктуют ему, что делать.
Not helplessly manipulated by lower desire.
Поэтому мы пытаемся получить свободу, чтобы не просто манипулировать совокупностью, большой совокупностью низших желаний.
So what does it really mean to become autonomous or free from influence?
Поэтому в целом возникает вопрос, что же может сделать нас подлинно свободными?
We need to become free from the influence of the senses.
Поэтому ответ таков, очевиден, что мы должны освободиться от негативного воздействия чувств.
And to do that, we need to identify the location of the soul.
Поэтому, чтобы превзойти свои чувства, мы должны сначала, так сказать, найти, где находится наше подлинное я.
In the Gita, Krishna gives a brief step-by-step analysis to help us understand that.
В Бхагавад-гите Шри Кришна шаг за шагом дает очень глубокий анализ, который подводит нас к пониманию я.
This is Indriyani Pranyahur Indriyebhya Paramanaha Manasastu Prabhudhe Yobudhe Paratastusa. It says first, we have senses, right? We can see, hear, taste, touch, and feel.
И изначально утверждается некое положение. Говорится, да, мы обладаем чувствами. У нас есть способности благодаря этим чувствам видеть, чувствовать, осязать, обонять.
So he's saying, that ability, the senses, they're superior to what can be tasted, smelled, seen, etc.
И сказано, что есть чувства, которые находятся выше, чем объекты чувств. То есть есть способности, которые более тонкие, чем грубые объекты запаха, вкуса, восприятия.
But superior to the senses is the mind.
И в целом мы можем сказать так, что ум обладает способностью возвышаться над чувствами. Ум, он стоит выше.
Because the mind is actually the seat of all sense experience.
Потому что все, в конечном итоге, чувства, они соединены с умом, и ум он переживает, и рефлекс этих чувств.
Like there's the expression, if someone has lost their mind, though sometimes he lost his senses.
Можно сказать, человек, который потерял ум, обезумел, что он вышел из чувств.
Or we know, in terms of in medicine, anesthesia. If you anesthetize someone, they no longer see, hear, taste, touch, or feel.
Элементарный медицинский термин, такой как анестезия, он заставляет парализовать нас, разорвать нашу связь временно с чувствами. Под анестезией мы перестаем чувствовать, там, обонять и так далее.
So what this tells us, minimally, is that the actual seeing, hear, sense experience is taking place in a subtle plane.
Поэтому можно сказать так, что sense experience или чувственные переживания, они гораздо более тоньше, чем сами чувства. Чувства всего лишь навсего камеры, которые принимают, ну, какие-то принимают сигнал, но само переживание происходит на более тонком плане.
And that's the plane of consciousness of the soul.
И можно сказать так, что этот тонкий план, это и есть мир сознания души.
So when that soul in the conscious plane becomes outer directed, all of its focus is directed outer toward sense objects, it has a degrading tendency.
Иными словами, душа пребывает на этом тонком плане. И если эта душа, она соприкасается только с внешним планом сознания, который связан с внешними чувствами, тогда душа находится, пребывает в иллюзии.
Whereas when it becomes inner directed, in the inner world, in the upper world, there is also things to be seen, felt, heard, tasted, touched, smelled, etc.
Но если сама по себе душа абстрагируется от внешних, так называемых внешних чувств, грубых чувств, и попадает на свой мир тонких ощущений, где не нужны эти грубые приборы, но тем не менее способность мысли, способность видеть, способность обонять, осязать остается, тогда душа существует в том тонком мире, где эти чувства более доступны и совершенны.
So you see, it's the soul that has all these capabilities.
Поэтому можно сказать так, что это душа, которая обладает всем этим бесконечным потенциалом сопереживания.
And the supreme soul.
И То же самое можно ответить к высшей душе, к Богу.
And they're capable of having some affectionate interaction.
И очевидно только то, что между душой и Богом существует вполне разумная способность.
So outer directed, we're searching for love and affection from matter.
Но мы настолько пребываем в иллюзии, что мы хотим, чтобы эти тонкие переживания души были получены нами от соприкосновения с грубой природой, манекенами.
And it's not possible for conscious substance to find fulfillment through the acquisition, control and consumption of matter.
Но для этого тонкого живого существа, для него недостаточно получить, оно не может получить удовлетворение, соприкоснувшись с чем-то грубым и несовершенным.
We hear Yantra Rudrani Maya. Krishna says in the Gita, Ishvara, Isharam, what is it? Hridesu Tishtati. Anyway, Yantra Rudrani Maya. He said, it's as if the soul is seated on a machine made out of material energy. And the Russian word machine is very good for this because it's synonymous with car.
В Гите говорится, Кришна говорит некую концепцию, и эта концепция для нас очень понятна, для современных людей. Он говорит, что такое ощущение, что тонкая, трансцендентная душа попадает в материальное тело, которое подобно автомобилю, машине, которая двигается. То есть мы водители, а тело это машина.
So, like a machine, it needs oil, petrol, you know, different things to operate smoothly.
Но когда мы садимся в машину, мы начинаем жить по законам машины. В машину нужно заливать масло, бензин, ее нужно проверять, чинить, чистить.
But the driver's requirements are different.
Но водитель не должен отождествлять себя с потребностями машины. Его задача это двигаться, ехать в свою цель.
If you go, like, to a benzene station and then and say the guy goes like, you know, give me 20 liters of that, you know, hey, and give me a liter too.
Водитель, который отождествляет себя с машиной, может быть полностью отождествлен. Представляете, он приезжает на заправку и говорит, залейте в бак 20 литров и налейте мне литр в кружку.
Right? If you drink that liter, you're poisoned, you're gonna die.
Но очевидно, что литр бензина смертелен для тебя.
So it's an extreme example, but I'm trying to illustrate a point.
Какая бы это ни была шутка, тем не менее, это хорошая иллюстрация, показать, так сказать, этот пример.
What the food for the body is not, is never the food for the soul.
Поэтому не следует думать, что пища для тела является пищей для души. Это две разные пищи.
Soul also has its food necessity.
Поэтому душа также обладает потребностью есть.
But that does not lie in the objective world.
Но это еда, это не то, что мы можем обрести в объективном мире чувств.
But in the subjective realm.
Но в субъективном мире мы можем получить эту пищу. И она не сходит в субъективный мир, суперсубъективного мира.
Can only be achieved in connection with the soul subject and the super subject.
Поэтому
divinity.
Пища, духовная пища может быть испытана только душою, но источник ее – сверхдуховный план бытия.
Yes.
Ваше святейшество, стоит ли изучать Шримад-Бхагаватам, или как правильно изучать Шримад-Бхагаватам, и как читание Шримад-Бхагаватам это перекликается для людей нашего века с
Шримад-Бхагаватам? Is it your holiness, whether it's what is the proper way to study Srimad Bhagavatam? And from another point of
view, mentioned in the Chaitanya Charitamritam,
August
Bhagavata Parodiya Bhagavata Stane, that you must study the Srimad Bhagavatam under the guidance. There's book Bhagavat and person Bhagavat. To study under a person Bhagavat is indispensable to studying that.
И в самой читании Чайтамити говорится принцип изучения Бхагаватам. Сказано, что Бхагават – это неразделенная истина. Бхагават – личность, которая обрела реализацию Бхагаватам. И эта личность может читать эту книгу и передавать эти идеи.
Think you're going to read this book and get the right idea without a teacher who personifies what's in that book, you'll be misled.
Думать, что просто взяв книгу Шримад-Бхагаватам, прочитав ее, я получу подлинное восприятие без соприкосновения с духовным учителем, который обладает внутренним пониманием принципов этой науки, совершенно ну, бесполезно.
Or it'll be a fantasy.
Как правило, представление человека – это не более чем фантазия. У каждого человека есть мир воображения и рефлексии.
Bhagavata Parodia Bhagavat. This is Rupa Damodar's advice, quoted by every acharya in our line since.
Еще со времен читания Махапрабху Сварупа Дамодар дал определенный совет, и этот совет до сих пор сотни лет употребляют наши учителя.
I don't know anyone who has a substantial conception of Krishna consciousness who did not have extensive association with the substantial Vaishnava.
Махарадж говорит, за годы, проведенные в этом движении, я еще не встретил ни одного человека, который бы обладал определенными подлинными духовными реализациями, не проведя долгое время в глубоком общении с какой-то трансцендентной личностью.
And by extensive, I don't mean limited to a particular amount of time.
И в данном случае, когда я говорю глубокое общение, я не говорю просто, что там я не употребляю физическое время.
And as Guru Maharaj said, we can recognize a Vaishnava as someone who's got recognition from another Vaishnava.
Или Гуру Махарадж часто говорил, что мы часто можем увидеть Вайшнава или трансцендентную личность не своими глазами, а когда нам покажут, скажут, вот это трансцендентная личность.
Just as a man of intelligence can recognize another man of intelligence.
И это очень легко понять, как в этом мире интеллектуал может увидеть другого интеллектуала.
A great artist can recognize a great artist.
Великий художник может сказать, да, этот художник.
True in every field.
В любой сфере профессионализма это естественно.
And in this case it's spiritual common sense.
Поэтому, когда мы говорим о духовном, духовная личность может увидеть духовного, это очень разумно.
Even Mozart had a teacher.
Даже у Моцарта, у таланта был свой учитель.
He's Mozart. What does he need a teacher for?
Но кто-то может сказать, а зачем Моцарту? Он и так гений, зачем ему нужен учитель?
And let's say this. He excelled, exceeded the teacher.
Но можно сказать так. Предположим, Моцарт превзошел своего учителя.
And still he needed a teacher.
Но тем не менее, он обучал своего учителя.
To bring out his latent talent.
И учитель был тот, кто извлек из него талант, кто заметил в нем этот талант, кто развил в нем талант.
And just one thing to add to that, you know, I don't see any Mozarts in this room. There may be.
Если говорить уже о шутку, то много ли Моцарта сидит в этой комнате?
So if even Mozart needed a teacher, then what to speak of those who might be a little less qualified?
Если даже Моцарту нужен был учитель, что же говорить о нас, о тех, кто не столь, так сказать, замечательные, там, не столь гениальные, как он?
The prima ballerina at the Bolshoi near here, she had a primary teacher who helped bring out her potential.
И если взять большой театр, там будет прима-балерина, самая главная танцовщица, неужели думаете, что у нее не было учителя, который с детства заметил в ней талант и сказал, тебе надо посвятить себя танцу?
She could read all the books on ballet she wants.
Не сомневаюсь, что она могла прочитать все книги о балете, которые только есть в этом мире.
She needed a teacher.
Но, тем не менее, это не освободило ее.
And maybe she even surpassed the teacher, but she needed a teacher.
И хоть она, может быть, и превзошла своего учителя, может быть, его учитель не был таким прекрасным танцором, но, тем не менее, учитель был необходим.
Как определить правило, что является личностью Бхагавата?
What is the proper judgment to conceive who is the Bhagavata or near to Bhagavata personality?
As I said, from one who is a Bhagavat, can recognize who is a Bhagavat.
Bhagavat может определить Бхагавата и рекомендовать его.
So we'll have to see these known Bhagavatas, Bhaktivinoda Thakur, Saraswati Thakur, Did they indicate anyone? Did they recognize someone as being an adept?
И естественно, что когда мы говорим о свыше точки зрения, о нашей традиции, о наших учителях, учителях, которые стояли у основ нашей традиции, задает вопрос, свое учение, которое они передавали другим, был ли кто-то, кого они определили?
Because Sarasvati Thakur and his Prakriti Rasa Shatadushini says it's beyond the adhikar or the qualification of a kanishta, a beginning student, to recognize who is substantial, beyond their qualification.
И сам Бхактисиддханта Сарасвати Такур в одной из своих работ, где описываются разные уровни трансценденталистов и тех, кто ими не являются, сказал простую вещь. Он сказал, что для простого человека, для начинающего, практикующего, нет никакой возможности определить уровень высшего учителя. Он просто не в состоянии это сделать.
That's why you have all this nonsense about lower than Kanista Adhikaris declaring someone a Rasic Vaishnava.
Поэтому часто, как бы для неопытной толпы, кто-то может декларировать себя, что он не просто там преданный, да, высокого уровня, а он высочайший. Ну, как бы часто говорят, этот гуру высочайший, но на самом деле он даже ниже, чем неофит.
It's all childish foolishness.
И это все как бы рассчитанная фишка на детей.
So then we'll say, well, did Sarasvati Thakur recognize some high degree of Vaishnavism in anyone?
И мы можем спросить в нашей традиции, скажем, если этот человек столь высок, то другие великие люди сказали, что в нем, да, в нем присутствует некое понимание, некая глубина.
Because everyone will agree, he's got that qualification.
Поскольку есть незыблемые авторитеты, и как бы их мнение крайне важно.
Right.
Мнение экспертов.
Thakur, Sarasvati Thakur, when we see the magnitude of what their gift is, we can only conclude they descended from the highest plane to distribute something.
Потому что когда мы говорим о наших учителях и о том, какое духовное наследие они принесли сюда за столь короткое время, и то, как они глубоко его проявили и широко, то очевидно только одно, что они не просто одни из нас, которые достигли этого в процессе практики. Такие учителя, как они, не сходят из духовного плана бытия и являются истинным обитателем этого мира.
And then we see Sarasvati Thakur reading the poetry of Srila Guru Maharaj, where he identifies what is Bhaktivinoda Thakur's gift to the world, says, oh, now I'm satisfied. What I came to give, someone received it in full and can represent me in full.
И очевидно, что когда мы говорим о нашем учителе, нашего духовного учителя, мы знаем, что когда-то он написал одну из духовных поэм, отдал этим великим учителям. Прочитав ее, они сказали, то, что ты здесь явил, подчеркивает твою глубокую способность понимать наше учение. Мы можем даже сказать, что так глубоко, как ты понял нас, нас не понял никто. И это самый высший сертификат для учителя нашего учителя.
So that's an unparalleled certification.
И этот сертификат не заменит никакое подтверждение из мира материи.
And not coming from the lower to the higher, because it's beyond the capacity of the lower.
Поэтому, как бы, это подтверждение гораздо выше, чем оно безукоризненно, если бы там путем голосования мы бы выбрали духовного человека.
Certification coming from the higher plane.
То есть это не низший выбирает высшего, а это высший план бытия указывает. Вот он, как бы, и он обладает.
They're giving recognition to someone as being one of their own.
Когда тот духовный план бытия говорит, смотрите, эта личность, она пришла оттуда, она полностью связана с нами.
And that Srila Guru Maharaj conferred such recognition upon his divine grace Srila Bhakti Sundara Govindadeva Goswami Maharaj.
И далее мы уже знаем, что эта традиция была передана Шрила Шридхара Махараджу и Шрила Говинде Махараджу, нашему духовному учителю. Старший Гирирадж Махарадж Киджая.
That's reliable.
И это для нас является неким подтверждением.
Not that any number of aspiring Kanishta Adhikaris will confer some meditation upon what is their capacity to do that? It's beyond their.
Это не то, что соберется куча больных и присвоит там титул доктора врачебных наук какому-то медбрату. She wants about Giriraj.
Yeah.
We have Govardhan Shila here.
Yeah.
We worship.
Yeah.
And she knows someone, you know, some apparently, you know, Vaishnava or some Shila giving by Vaishnava worship by some devotees. And she wants to understand.
Wait,
between
what was the second part? We're worshipping Giriraj here. Then?
Then she also knows that some, you know, guru or some devotee may be worshipping himself or giving to his disciples another Giriraj.
Uh-huh.
How can we understand the connection between these two Girirajas or any Girirajas?
Well, understand, a particle of the infinite is infinite.
Если говорить о метафорическом языком, но понятно, можно сказать так, капля безграничного является безграничной.
We're told by the Goswamis, at the basis, you know, on the most basic level, if we're going to turn our attention towards Krishna conception, the first thing that we have to embrace or accept is what is called Achintya Shakti, that he has inconceivable power.
То есть Госвами, наши учителя, объясняют, что Кришна обладает Ачинтья Шакти, то есть бесконечной, то есть энергии Бога безграничны, его проявление безграничны.
Right. So, when he appeared as Giriraj Govardhan, we see some mystical aspects.
Когда Кришна проявился во Вриндаване как Гирирадж Говардан, мы видим в этом мистические аспекты.
Krishna himself, he's telling the inhabitants of Vrindavan, offer everything to Giriraj, to Govardhan, because everything we have comes from him.
И сам Кришна, когда пришел туда, он сказал обитателям Вриндавана, он сказал, что нет смысла поклоняться ничему другому. Если вы все предложите Гирираджу, этому холму Говардан, помните, что он тот, кто является основой нашего существования.
And they're Gyanashunya Bhaktas, without a lot of discussion, they're offering everything to Govardhan.
Но те, кто являются преданными Кришны, называются Гьянашуни Бхакты, или те, кто лишены болезни умствования.
And then they see some arms come out, and they see suddenly Giriraj Govardhan is Krishna, and he's eating everything being offered.
И поскольку они такие высочайшие духовные личности, не находящиеся на умствовании, они тут же исполнили указания Кришны, но были поражены, как когда они предложили ему свои подношения, вдруг они увидели, что он обладает руками, глазами, он стал принимать их подношения, было явлено особое видение, что Гирираш и Кришна суть одно и то же.
Sometimes he's appearing as Giriraj Govardhan, a mountain.
То есть иногда Кришна проявляет себя как Гири Говардан, как эта великая гора.
Sometimes he's appearing as Krishna himself.
Иногда Кришна являет себя как сам Кришна.
When the gopis see Govardhan, they get Hantaya Madhur Labala Haridasa Barja Yadrama Krishna Charana Sparasha Pramoda Banam Tanoti Saho Go Ganayas Tayorya Pani Yasu Yavasakanda Rakanda Mulai. They say, oh, look at this Giriraj Govardhan. What is his identity? Haridas Varja, the best of the servants of Krishna.
Поэтому в поэзии, трансцендентной поэзии, гопи обращаются, они говорят, что посмотрите на эту гору Говардан, она является Харидасом или лучшим служителем Бога, Хари.
Supplying the cows with nice grass and water to drink.
Что все, что нужно для жизни, есть в ее недрах. она снабжает воду, траву, она обеспечивает Кришне игры с его друзьями. На, в ней есть прекрасные пещеры, в которых так удобно и прохладно.
So they address Govardhan, who's Krishna, as the best of the servants of Krishna.
Поэтому они обращаются не как к Кришне, а как к лучшему из слуг Кришны.
So Srila Guru Maharaj is pointing out, in some aspects, like Mahaprabhu, internally Krishna, externally in the mood of a devotee.
Поэтому Шрила Гуру Махарадж часто говорил определенные вещи. Он говорил, что посмотрите, как сам Чайтанья Махапрабху. Кто такой Чайтанья Махапрабху? На самом деле это Кришна. Но в эту эпоху он принимает форму преданного и учит всех преданности.
So, how much of Govardhan Hill does there have to be for it to be a full representation?
Поэтому вопрос такой, сколько безграничного вам нужно, чтобы безграничное было представлено целиком?
Like this much?
Сколько вам нужно? Килограмм
безграничного?
Тонну безграничного? 3 на 3 квадратных метра безграничного?
Or at what point does it achieve infinity?
То есть до какой степени безграничное, 3 метра безграничного достигнет безграничности?
See, this is our, what Sarasvati Thakur called puppy brain.
Поэтому Шрила Сарасвати Такур говорит, что у нас детский ум, то есть мы пытаемся безгранично померить своим детским умом.
So with our puppy brains, we're trying to go, how do they do that? How do they fit the infinite in like a little thing like that?
Поэтому, находясь детским разумом, мы сидим и размышляем, как же это безграничное, часть безграничного прибавить к целому безграничному и так далее.
And not only that, the guy down the street's got one too.
И мы говорим, черт, какая проблема. У соседа тоже кусок безграничного. Что делать?
We're dealing with the infinite.
Но мы всегда имеем дело с безграничным.
Don't worry, you're in the same position as Arjuna.
Поэтому не грустите, вы в том же положении, что и Арджуна.
Arjuna is looking at the Radharupa. Oh my God.
Когда Арджуна видел Радхарупу в вселенскую форму, он был в шоке.
And Krishna's saying like, let me know when you've seen enough, right?
И Кришна говорит, я показал тебе вселенскую форму, когда насмотришься, скажи мне, и я ее отключу.
For Krishna, it's a yawn. He said, whatever you can think of as the infinite is the finite.
Но для безграничного Кришны это какая-то там частичка его мистических аспектов. Поэтому он говорит, что я показал тебе маленькую частичку, но на самом деле я гораздо круче, чем тебе кажется.
So you're in good company.
Поэтому, может, конечно, вам повезло, вам достался более ценный мех.
When Mother Yashoda looks and, you know, she hears from the boy, cowherd Balaram, that Krishna's been eating dirt, earth.
Однажды мать Ишода услышала от обитателей Вриндавана жалобы на Кришну. Ей пожаловались, что Кришна ест землю.
And she says, the Krishna, is that true?
Она взяла младенца Кришну и сказала, это правда, то, что ты ешь землю?
She's looking down at him because he's very small.
И тогда он принял форму младенца, и она смотрела на него, как на своего сына.
And Krishna says, no, it's not true. Just we're playing, and because I'm winning, they're trying to get me in trouble.
Кришна маленький ребенок, и тогда он говорит, я играю со своими друзьями, они как бы мне завидуют, поэтому они меня застучали, я ничего не делал.
And if you don't believe me, look in my mouth and see if there's any earth there.
И он сказал матери, я могу открыть рот и показать, что у меня нет даже следов земли во рту.
So she looks and she sees the earth planet.
И мать в поисках следов земли открыла ему рот, нажала ему на щеки и увидела его во рту Вселенную, а в ней была планета Земля. Она увидела, что эта планета Земля вращается во Вселенной, Млечный Путь. И она видит, что это не одна Вселенная, их там миллиарды. Но у Кришны был всего лишь детский рот. И это называется апракрита лила,
трансцендентное
дьяно. Он маленький мальчик, маленькое живое существо, как кажется, но он такое существо, внутри которого существует вся реальность, все творение.
This is his play.
И это его игра.
And then a cat goes, meow! And Krishna is scared and grabs his mother for shelter.
Но когда мяукнул кот, младенец Кришны испугался и схватил свою маму от страха и закрыл рот.
And Yashoda thinks, he's my boy.
Yashoda забыла обо всем вселенском видении. Она подумала, это же мой сын, в конце концов.
И
вселенные перестали ее вообще интересовать.
You know, make sure you brush your teeth.
Она сказала, будь уверен, что ты чистишь зубы перед сном.
That Krishna finds appealing.
Поэтому именно к этой личности, эта личность нас привлекает.
That having just seen innumerable universes in his mouth, she can forget all of that and just think, this boy needs my love and affection and guidance.
Увидев у безграничного во рту, у безграничной вселенной, мать, она не стала увлекаться этим. Она подумала, что нет, нет, это мой сын, ему нужна моя любовь. Никакие вселенные меня не интересуют.
That Krishna finds appealing.
Такой Кришна, с которым такие отношения можно выяснить.
Not those who are trying, oh my lord, you are so great and the...
Не некий какой-то бог, которому можно молиться на дистанции, в страхе, и прославлять его.
Krishna says, when they're offering all these prayers, they're going, oh, Vishnu, blah, 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 blah. They're doing that. And Krishna's hearing in his ear, Radharani telling him, I don't want to see your face, get out of here.
И Кришна говорит, что когда мудрецы прославляют меня своими молитвами, я так немножко засыпаю от скуки, но когда мои возлюбленные, в частности Радхарани, начинают ругать меня, тогда меня это пробуждает меня. И между Кришной происходит дилемма. Он говорит, смотри, сколько миллиардов мудрецов меня прославляют, а тут ты меня ругаешь. И он говорит, что но эти веды, эти мудрецы, они, я не могу на них сконцентрироваться. Потому что чем их молитвы гораздо для меня приятнее ругание, ругань моих преданных.
So I'm distracted.
Поэтому я, мой ум уходит от вет, от молитв.
That's the supreme entity.
И это аспект живого существа, высшего существа. Если есть какие-то вопросы еще. Кану is one of the Kano.
Khan.
Yeah.
It's a nickname of Krishna, and it's a confidential thing. I'm not going to discuss it.
Это одно из как бы скрытых имен Кришны, но это слишком конфиденциально. Нет смысла сейчас об этом говорить. Какие-то еще более.
I'm not qualified to discuss it.
Я не квалифицирован обсуждать столь высокие истины.
Pay attention to the lessons of your class.
Всегда следует помнить о уроках, которые тебе задали в твоем классе.
We don't have a basic, fundamental understanding, and we want to understand something secret or confidential.
То есть сначала нужно обрести основное, фундаментальное понимание, потом уже можно рассчитывать, что какое-то более глубокое понимание придет нам.
I don't know if they have this expression in Russian, but in English, curiosity killed the cat.
Yeah. Well, they're
similar.
Yeah. Есть такое английское выражение, которое говорит, интерес погубил кота.
Brahma says, Gyane Priyasa Udapasna Namanta Eva. Don't try to analyze him with your mind and intellect.
Если уже говорить о, так сказать, уровне познания, то Господь Брама, Творец Вселенной, сказал, я не пытаюсь уже больше понять Творца, Источник, с помощью своего ума и интеллекта, хотя я сотворил всю реальность.
As much as he wants to reveal of himself to you, you can know that much and not further.
Ты постигнешь его настолько, насколько он откроет себя тебе, не больше и не меньше.
So don't try a haphazard approach.
Поэтому не пытайся как бы прыгнуть выше своей головы. Какие-то есть более насущные вопросы о жизни и смерти?
Личность Бхагавата,
well, he wants to extend his understanding of when he quotes Bhagavata Vaishnava,
yeah.
Bhagavata Granta, Bhagavata
Scripture. The book Bhagavata, the person Bhagavata.
He said the Tulsi is also Bhagavata personality?
Yes. What we see are passive representations of spiritual personalities.
Все, что мы видим, является не более чем пассивным, пассивной формой, представительством духовных трансцендентных личностей.
Yamuna is a person represented in the form of a river.
Например, река Ямуна – это личность, но представлена в форме реки, как бы играет роль реки.
Similar, same thing with Tulsi Devi.
Также священное дерево Тулси. What they say about the Kadesi is that also like the goddess of the Kadesi or personality.
Everything is a personality.
Что в духовном мире все личность, но нет ничего безличного.
The whole spirit. Remember, only there's only one thing that exists, and that is Krishna.
В целом сказано, существует только одна реальность, и это Кришна.
And that Krishna is not alone.
И этот Кришна, он не один.
So that means Radha and Krishna.
В целом существует только Радха и Кришна.
And their extensions.
И их проявления, проявления.
On this Krishna side, all the Vishnu tattva, avatars, etc., everything expanding from there.
Сам по себе Кришна эманирует всю Вишну Таттву, все аватары исходят из него.
And on Radharani's side, and Baladev, all this, all so many personalities, divas, etc.
И как бы со стороны Радхарани исходит Баладева, его проявления, также ее энергии, также все живые существа и так далее.
So, although we're accustomed to think of light as something impersonal.
Поэтому для нас свет это что-то безличностное.
Spiritual light is made up of effulgent personalities.
Но свет трансцендентный, брахмаджоти трансцендентное сияние состоит из частичек. Личностных частичек.
So Radharani has a jyoti, Subal has a jyoti, Yashoda has a jyoti, Nanda has a jyoti, and it's called Anga jyoti. They're all their associates that make up their effulgence.
Но трансцендентные, скажем так, ипостаси, сущности, они все также обладают своим сиянием. И это сияние, это также, скажем так, их окружение, поэтому Радхарани, Субал, все спутники Кришны и так далее. Все обладают своим сиянием. Это не простое сияние. Это сияние, это совокупность и безграничное количество живых, полностью сознающих существ.
So, because in the world we live, all of these things lack personality, this is astonishing or inconceivable for us to hear.
Мы живем в мире бутафории среди декораций, несовершенных декораций. Они пустые, поэтому здесь мы лишены этого опыта, поэтому нам кажется все, что мы говорим о духовном мире, очень крутым там или невероятным.
Everything in the spiritual world is constructed from consciousness.
Но Писания говорят Вайкунта против Яд, то есть они объясняют, что Вайкунта, духовный мир, который существует, все там выстроено из сознания, это сознание живое.
And consciousness cannot be divorced from personality.
И когда мы говорим сознание живое, оно не отлично от личности, от сознающих.
So the tree is a person.
Поэтому там, в том духовном мире, деревья.
The Jamuna River is a person.
Реки личности.
Right? The bees,
пчелы,
птицы.
Все личностно.
Flute is a person.
Что уже говорить? Флейта Кришны – это личность.
The air is a person.
Личность – это
person. The sun is a person. The sky is a person.
Солнце, земля, воздух – все это личности.
Everything is a person.
Все обладает личностной природой.
There's no such thing as impersonal.
И нет ничего имперсонального.
That's a horrible misconception.
И это ужасная мисконцепция.
That there's anything impersonal.
Когда что-то имперсонально.
The spiritual world is only comprised of personalities.
Но духовный мир, он полностью состоит из личностей.
And it's all that exists.
И это все, что существует.
But in one tiny section of the spiritual sky is the world of misconception.
Но если говорить уже о месте нашего мира, мира материи, то можно сказать так. Существует безграничная духовная реальность, духовное небо, и мы на ней, наша материальная вселенная пребывает на ней как облако, грозовое облако иллюзий. Но это облако, оно также безгранично, в нем огромное количество материальных вселенных. И эти вселенные бесконечно заселены живыми существами.
Who are under the misconception that of impersonalism.
Если эти живые существа находятся под воздействием иллюзии, одна из которых это имперсонализм.
So we're told repeatedly, this is one of the two main areas that are identified as being damaging to the soul is this nirvishesh shunyavad, impersonalism. On one hand, and on the other side, imitation.
Поэтому есть две категории. Одна это имперсонализм, а другая имитация. И все они, как шуньявады, иллюзия, являются двумя крайностями заблуждения. Истина находится в чистоте всегда.
So it's only in this plane that there appear to be things that lack personality.
Поэтому только в этом мире кажется, что все безличностно.
But even their origin is personal.
Но все трансцендентное очень личностно.
That's why Guru Maharaj has given that example. The whole material conception, misconception, is like an iceberg floating in the ocean of consciousness.
Поэтому Гуру Махарадж сказал, что такое материальный мир. Материальный мир можно сравнить с айсбергом, чем-то костным, что плавает в океане сознания, в океане жизни.
And we know, where did the iceberg come from?
Вопрос, откуда изошел айсберг?
From that ocean.
Айсберг – это часть океана.
Just that. Somehow, under certain conditions, an iceberg is produced.
То есть айсберг – это часть также океана, часть сознания. Но в определенных условиях эта вода застывает и становится чем-то другим.
But it's a temporary state.
Но существование ее как айсберга – это временная форма.
So the world of misconception is temporary.
Поэтому мир иллюзий, в котором мы живем временем.
And at some point it will dissolve again into the ocean of consciousness.
И в какой-то момент он растворяется в океан сознания.
And by a certain process appear again.
И в какой-то момент возникают условия, опять появляется айсберг заблуждения.
But really, ultimately, nothing is impersonal.
Но в целом все личностно, все не безличностно. Time marsh.
Jai Shri Bhakti Sandra Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai Shri Bhakti Rakshita Dev Goswami Maharaj Ki Jai.